Мы глубоко уверены в том, что только благодаря тому, что милость Его нас не покинула, мы сегодня все вместе здесь. Быть может, с нашими огорчениями, разочарованиями, но то, что мы здесь, это говорит о том, что милость Божия не покинула нас, что у нас все еще остаются величайшие возможности по отношению к этому миру, знать того, кто есть причина всей вселенной, причина всего того, что происходит на этой земле. Я не говорю сегодня о зле, я говорю о вечных целях всемогущего Бога. Евреям глава 6. Сегодня мы будем подходить к четвертому заключительному учению, которое лежит в основании учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Здесь апостол Павел пишет такие слова: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Мы сегодня, как говорит апостол Петр, быть может, не столько закладываем это основание, сколько возбуждаем наш чистый смысл, здравый смысл, чтобы мы могли не только взять это основание, но строить из этого основания. Мы должны определенно понимать, что основание есть Иисус Христос. И как ни странно, мы должны и строить из этого основания. Ничто другое не может быть строительным материалом, как только опять тот же Иисус Христос. Потому что только Его имя и только Его Слово может быть строительным материалом. Оно является основанием, фундаментом, оно будет являться строительным материалом, оно будет являться и крышей нашей, нашим покровом. Потому что написано: имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты един, Господи, даешь мне жить в безопасности. Это золото, это драгоценные камни, это драгоценный материал. И я хотел бы, чтобы мы все были очень осторожны, чтобы не употребить дерево и солому. Потому что в день онны, когда Бог начинает испытывать наше строение, в человеческой жизни это происходит, и Бог начинает испытывать строение каждого, и приходит день, когда налегают ветры, штормы, а потом лично Бог испытывает огнем, и тогда все сгорает, если это дерево и солома. Каким бы ни было оно прекрасным, сгорит. И если нет основания, а мы построили из камней, мы пытались строить из камней, мы взяли дары Духа Святого, мы устремились, мы говорили о духовном росте, о том, о сём, но у нас не было основания. Рухнет это строение, и кораблекрушение произойдет в нашем океане, на нашем корабле. И написано, это будет крушение весьма великое, потому что мы не на камне построили свой дом. И поэтому мы сегодня обратимся к учению о суде вечном. Вы помните, когда стал Павел говорить о суде, о воздержании пред царем Агриппой, то они устрашились и сказали: послушаем тебя в другой раз. Потому что вещи, когда начинается говориться о суде Божьем, человек не хочет слушать. Его ухо не желает слушать этих вещей. Но мы прочитаем сейчас такие места Священного Писания, три места Священного Писания, очень кратенькие. Книга пророка Осии, глава 6, 5 стих. Здесь говорится так: «Суд мой, как восходящий свет». Бог ставит свой суд светом миру. Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Он не сказал: «Любовь моя есть свет миру». Иоанна 9 глава 39 стих. Здесь говорится: «На суд пришел я в мир сей». Исаия 51 глава 4 стих. Пророк восклицает: «Суд мой поставлю во свет для народов». Опять мы встречаемся, что именно суд Божий руководит народами и этим миром. Теперь Бог обращается у пророка Осии во 2 главе 19 стихом уже к святым: «Обручу тебя мне в правде и суде». Бог хочет обручиться с народом своим, с церковью своею в правде и суде. И еще одно место Священного Писания, их очень много, Но еще одно место, Римлянам, 2 глава, 2-3 стих. Здесь говорится такие слова. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» Другими словами, человеческое естество желало бы избежать судов Божиих. Желало бы не слышать о нем, не говорить о нем. Но тем не менее, как мы рассматривали, армия Израиля, состоящая из 4 армий, которая окружала Скинию с севера, юга, востока и запада, она находилась вокруг Скинии, и эта армия по Слову Божьему произвела суд в Ханаанской земле. Она осудила эти народы, но эта армия производила не только суды в Ханаанской земле. Если на то понадобится, эта армия производила суды и в стане израильском. И поэтому с передней стороны к востоку, под знаменем льва, стоит эта северная, то есть эта восточная армия. То, что сегодня, быть может, нравится людям, или же они говорят, я уже говорил об этом, сегодня некоторым движениям понравилось просто это знамя. Быть может, понравился сам лев на этом знамени. Это те, которые сегодня любят рычать на дьявола, в буквальном смысле слова. Им не совсем нравится телец, они не хотели бы мычать. Им не нравится агнец, они не будут блеять, но они говорят, мы будем рычать, потому что Иисус лев. Иисус принадлежит 4 армиям, и символика на всех 4 знаменах говорит о том, что это Иисус. Он не только лев, но он и телец. Он не только телец, но он и человек. Он не только человек, но он и орел. Я вызвал орла с востока для того, чтобы он определения мои привел в действие. Другими словами, мы должны быть осмотрительны. И среди вещей в этом мире, движения Духа Святого, сатана попытается вплетать что-то свое. Разумеется, не грех рычать. Это просто детство. Но все-таки, когда оно становится доктриной и теологией, то оно может повлечь за собой неутешительные результаты. Потому что любая примесь, какой бы она ни была, она должна быть удалена. И Бог ее удалит, и те люди, которые не захотят удалить эту примесь от себя, им придется просто остаться со своим помазанием. Это помазание может быть быстро заменено, эти силы могут быстро быть заменены. Я знаю, что к последнему времени Бог не будет терпеть примеси. Он сказал, что Он очистит гумно свое. Суд говорит о том, что Он пришел очистить народ свой. Что время начаться суду с Дома Божьего. Мы будем как раз об этом говорить. И поэтому Бог сказал Моисею, чтобы он сделал 2 серебряные чеканные трубы. И по звуку этих труб должны подниматься эти станы. Мы возьмем, прочитаем такое место Священного Писания. Это книга чисел, глава 10. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберутся к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь». И так надо далее. Здесь написано, что только сыны Аароновы, 8 стих. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающей на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. Только священники обладали исключительным правом прикасаться к чеканным серебряным трубам и трубить. И если сегодня какой-то совет попытается затрубить, то они не будут воспомянуты пред Богом. Бог сказал, только священники, сыны Аароновы, имеют полное право трубить этими трубами, когда будет тревога. И написано, и вы будете воспомянуты пред Богом вашим. Вы знаете, сюда могут выходить многие люди и трубить разные тревоги. Иногда они могут совпадать со мной, иногда могут не совпадать. Но Слово Божие говорит, когда священники, сыны Ааронова, будут трубить трубами, тогда вы будете воспомянуты пред Богом вашим. Мы будем говорить, что такое серебряная чеканная труба. Видите ли, каждый из вас тоже является священником для своей личности внутри себя. Но для церкви, в общем, является этой трубою пастырь. Или же уполномоченные вместе с ним служителя, которых Бог вместе поставил с ним, которые в единодушии и в единомыслии будут трубить одно и то же, как написано, Иуда и Сила мужи, которые были помазаны Богом и, будучи также пророками, обильным словом преподали слово наставления. Какое слово? Которое записали апостолы, что не нужно налагать на язычников никакого иного бремени, какое имеем мы, народ израильский. Потому что закон, это иго, не могли нести ни мы, ни отцы наши. И поэтому язычникам нужно сказать только одно: не делайте себе того, чего не хотите делать другим. И воздерживайтесь от удавлений и от крови. Будьте здравы. Очень коротко закончилось первое послание апостолов. Это был собор апостолов, пресвитеров и пророков. И если бы сегодня собрались апостолы и пророки, это было бы заседание за заседанием, протоколы, бумаг, и ничего бы не было. Никакого назидания не было. Я читал сегодня протоколы, и там только такие назидания. Какому крылу теперь мы будем принадлежать? Какому филиалу, допустим, от ассамблеи Совгат теперь будет принадлежать это славянское крыло или группа церквей? Кто поставлен президентом, кто вице-президентом, кто отвечающим за то, кто за это? И больше ничего нет. Там просто распределение должностей, но ничего нет к церкви. Только принадлежность к союзу, к братству, но ничего нет к церкви. А что же делать народу Божьему, когда собираются эти горе-псевдовожди, которые ничем больше не занимаются? Но Слово Божие говорит, что для того, чтобы собрать их, значит, Бог имеет нечто к церкви. И все должно обращаться к народу Божьему, и все должно быть вместе. И поэтому, когда эти собрания собираются, и если туда пришли вожди из братских советов, или же они имеют за собой братский руководящий совет ими, Бог не будет считаться с ними. Пусть трубят сколько угодно, они не будут воспомянуты пред Богом нашим. И поэтому в любой ситуации, что бы ни случилось, в первую очередь поднимались, как мы прочитали, станы, становящиеся к востоку. И не поднимались сразу все станы. Допустим, по звуку тревоги здесь написано, когда вы затрубите, то поднимается одно колено вначале. Потом за ним поднимается второе колено, потом поднимается третье. Это не значит, что сразу все три колена поднимались. Потому что это тройственность. Мы уже с вами обращали внимание, что в каждой армии было по три колена. Каждое учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, их четыре. И эти четыре в одном, но в этих четырех есть святая, божественная тройственность, необходимость быть тройственным. И любая двоякость, какой бы она ни была, или четыре, это будет ложь. Любая, потому что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, потому что мы тоже тройственны, Он создал нас по образу и подобию Своему. Я немножечко говорю о тройственности. Во Христе эта восточная армия именно и представляет нам учение о суде вечном. Псалом 74, 8 стих, Давид говорит: «Бог есть судья». Иоанн сказал: «Бог есть любовь». Но прежде чем сказал Иоанн: «Бог есть любовь», вся Библия говорит о том, что Бог есть судья. И имен Бога Судьи гораздо больше в Священном Писании, нежели имен Бога Любви. Не забудем, что любовь вытекает из суда вечного. Бог есть любовь, но эта любовь вытекает из суда вечного, потому что Бог в первую очередь судья. И поэтому Он, Бог судья, и это одно из первых имен Бога. Возмездие – это естественное и предопределенное проявление характера Божьего. Я думаю, что мы все с этим согласны. Вы знаете, сегодня люди не хотят этого признавать. Они говорят: Бог есть любовь, и Он в любом случае спасет весь мир, потому что Он отдал Сына Своего за весь мир. Но Слово Божие в этом стишке говорит, что Он спасет только тех, кто уверует в Него. Написано, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, Бог призывает весь мир, но только кто призовет имя Господне, спасется. Не только все зависит, я повторяю, мы хотим выдать это учение и снять с своей совести ответственность за свои поступки. Я не виноват, кого хочет милует, кого хочет ожесточает. Если он меня призвал, то призвал, а если не призвал, не призвал. Если я не предназначен к спасению, значит бесполезно что-то делать. Но нет, Слово Божие говорит, что человек будет ответственен. Справедливый Бог поставит его перед личной ответственностью. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий должен делать решение и выбор, и Бог будет давать человеку возможности делать решение и выбор. И перед тем, как дать эти возможности, Бог Дух Святой подойдет и освободит человека. Он будет находиться в темнице, он будет находиться в цепях. Но Бог Святой Дух, как ангел, вошел к Петру в темницу, и узы ослабели, и двери открылись. И он сказал ему, следуй за мною. Если бы он сказал, я не могу следовать за тобою, это опасно, это невозможно, меня убьют. Точно так делают некоторые люди, когда Дух Святой подходит и говорит, ты сейчас свободен, выходи. Выходи, исповедуй грех твой. Но тогда сатана говорит, ты не сможешь жить без этого греха. Ты привык находиться в нем, и ты же чувствуешь, ты просто не сможешь жить без женщин. Ты не сможешь обходиться без мужчин. Тебе их надо менять и менять, ты просто привыкла к этому, ты не сможешь. Так что не делай этого выбора. Ты не сможешь бросить пить, это не так просто, ты уже много раз пытался. Ты не сможешь, ты знаешь, что ты погибнешь, но ты не сможешь бросить. Поэтому сатана убеждает человека оставаться в алкоголе, оставаться в никотине, оставаться в блуде, оставаться во лжи. Ты не сможешь жить, если ты придешь и предъявишь все свои бумаги на велфер. Ты не сможешь жить на одном велфере. Тебе нужны побочные заработки, и ты уже привык к этому. Но когда вы делаете волевое решение, Бог в это время освобождает и зовет, вы можете, и поэтому человек будет иметь ответственность, иначе Бог бы не судил его. За что Бог будет судить его, если он его не освободил и не дал возможность? И тогда человек освобождается, воля его освобождается. Всякий делающий грех есть раб греха. Адам был создан с правом выбора. Его воля была как бы в нейтралитете, но обладала свободой выбора. Практически воля человека не совсем совершенна в буквальном смысле, как мы понимаем, свободна. Она исходит сама от себя, она может исходить сама от себя. Бог создал человека со свободным волеизъявлением или же правом выбора. Но когда человек выбирает уже, то он соприкасается с Богом, и его воля попадает в зависимость от Бога. Но так как Бог сам свободен, поэтому воля человека называется свободной волей. Но когда человек делает выбор, Бог дает право выбора, свободного выбора, и он делает выбор греху, он становится рабом греха. И свободно передает себя во власть другому, другой личности. И мы должны знать, что Бог дает всем возможности свободно сделать этот выбор. Бог, как судья, неизменен. Я много читал, и очень много в теологии богословы говорят, что Бог решил стать судьей, когда увидел несправедливость у себя в своем царстве, в небе. Он решил стать судьей. Вы знаете, Бог никогда не решал становиться кем-либо. Он неизменный, у него постоянно было это качество, присущее ему. Он был судьей. Он не решил им становиться, он всегда им был. И поэтому закон посева и жатвы – это духовный принцип. Это и есть Бог-судья, в нем присутствует принцип возмездия. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И если человек думает, что он избежит суда Божьего, или он думает, что Бог есть любовь, и Бог обязан его миловать. Бог не обязан миловать нас, вы знаете, у него нет такой обязанности, мы не можем его обязать. Один вольнодумец французский писатель, умирая, говорит: «Бог все равно помилует меня, это его профессия». Но Бог не милует просто так. У него есть путь, на котором он милует. Милость Божия, чтобы мы знали, лежит в крови Иисуса, в крови Агнца. Все, пред чем может склониться Бог, это пред кровью Агнца, чистого и непорочного Агнца. Больше нигде Бог не милует. И никогда Бог никого не миловал. И без пролития крови не было милости и не было прощения. И мы эту милость получаем, потому что Агнец был совершенным. И только потому Он милует, что Он видит нас совершенными в Иисусе. Он никогда не мог бы нас помиловать. Мы грешники были, но мы такими были. Но омылись, но оправдались, но осветились, но очистились. И кто будет осуждать или обвинять избранных Божьих, когда Бог оправдывает их? Но сегодня очень многие голоса. Не мир, нет. Для меня очень странно. Мир как будто бы забыл о нас. Мы как будто бы для него уже не существуем. И знаете почему? Потому что дух этого мира вошел в общество народа Божьего. И он стал одним. И все, кто сегодня осуждают, то это мы друг друга осуждаем. А к нам, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Избранные – это те, которые родились свыше. Они родились свыше. И только по своей личной воле, своему личному выбору они могут отпасть от Бога. А иначе они не могли бы отпасть. Если они этого не хотят, Дух Святой тоже этого не хочет. Тогда два свидетельства, тогда у Духа Святого есть сила. Тогда Он вашим желаниям нечто придаст, просветит вас и скажет вам, чтобы вы привели в действие вашу волю. Воля не должна быть пассивной, воля должна быть активной. Мы будем об этом говорить. Бог есть судья, и это Его нравственное совершенство. Учение о Суде Вечном – это четвертая река. Вы помните, мы говорили о четырех реках, которые вытекали из Едема и обтекали рай. Река Ефрат – это река суда Божьего. Она представляется в реке Ефрате. В Откровении мы читаем, что когда, это будет Откровение 16 глава, 12 стих, здесь говорится так: когда нужно будет собрать все народы в долину Иосафата на место, называемое Армагеддон для суда, то шестой ангел выльет чашу свою в великую реку Ефрат, и высохнет в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Это произойдет в тот момент, когда из уст дракона и зверя, и лжепророка выйдут три духа нечистых, подобные жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям всей земли, чтобы собрать их на брань вон на великий день Бога Вседержителя. Будет вылита чаша, великую реку Ефрат. Видите ли, все реки, но эта река называется Великой. Великую реку Ефрат. Правда, мы имеем действительную реку Ефрат. И действительно в том месте, где приблизительно находился Едем, рай. Но здесь говорится о духовном Ефрате. Здесь не говорится о буквальном Ефрате. Многие теологи говорят, действительно буквальный Ефрат высохнет. И тогда желтая раса наведет свою инвазию на запад. Я слышал этих проповедников, и мы уже, говорит, готовы к этому. Что? Но этого не произойдет. Когда Антихрист придет к власти, не нужно бояться желтой расы, белой расы, черной расы. Все, чего нам нужно бояться, это, удаляясь от греха, от господствующего в мире растления похотью. Потому что не желтая раса, Антихрист пришел к власти. И он объявит мир во всем мире, и тогда внезапно постигнет их пагуба, как мука родами постигает, имеющий во чреве написано «и не избегнут». И эта мука, этот день всемогущего Бога, это когда церковь со своим вождем, в буквальном смысле слова, опустится туда. И здесь говорится суд Божий. Видите ли, в этом суде была Божья любовь, и до тех пор, пока она текла, этот суд устанавливал пределы, он говорил, он миловал. Потому что Бог милостивый судья. У него есть милость, но эта милость Бога положена в отрезке времени в течение одной человеческой жизни. И если человек не использовал эту милость Божию, то этот суд Божий, отсрочки закончились. Человеческий суд строится точно на таком же основании. Никогда в мире не делают суда и не приводят приговор тут же. Даже военный трибунал, приводя в исполнение приговоры, когда он осуждал, он все равно давал несколько часов. Это был закон. Человека судили и дают ему 4-6 часов, и говорят, через 6 часов привести приговор в исполнение, если принцип суда работал нормально. 6-5 часов. В разных странах по-разному этот отрезок был дан, но никогда нельзя было приводить приговор сразу после суда. Поэтому суд практически уже готов над демонами. И суд давно готов и произнесен не только над демонами, но и над всеми людьми, не покоряющимися благовествованию Христову. На кресте Иисус сказал, что этот суд произошел там, на кресте. Бог осудил грех во плоти. Но за грехом стоит дьявол. За грехом стоят люди, которые возлюбили тьму более, нежели свет, потому что дела их были злы. За грехом стоят люди, которые прикрылись религиозным покрывалом и говорят, слава Богу, мы идем и скоро мы будем восхищены. Нет, вы не будете восхищены, если вы просто исповедуете. Вера сердца, и эта вера должна исходить от Слова Божия. И она говорит, каким образом вы будете восхищены. Она говорит, что святые будут восхищены не по принадлежности, а по следствию. По соли. Мы, помните, с вами рассуждали, что Давид получил свое царство по завету соли. Он не получил его по завету крови. Он получил его по завету соли, но по завету крови Бог помог Давиду быть святым. И поэтому, да, Давид падал и Давид согрешал. Но он стремился к святости. И когда он сказал, согрешил я пред Господом, пророк сказал, ты не умрешь. Царство твое остается при тебе. Ты не умрешь, потому что он умел воспользоваться кровью. И он сказал, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Хотя в это время у него было лукавство, он был соблазнен, он был увлечен грехом. Но он покаялся, и Бог простил его. Поэтому, когда эта великая река высохнет, другими словами, это духовная река, где прекратится милость, все лимиты милости исчерпаны для народов мира. Бог дал им возможность во время годины, когда суды Божьи низвергались на землю, чтобы люди покаялись. Но Откровение говорит, что они не покаялись. Они кусали свои языки от горя, от мук, от страдания и хулили Бога. И поэтому лимиты милости были исчерпаны, и эта река высохла. И написано, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Кто это цари от восхода солнечного? Это царственное священство. Люди святые, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это церковь, которая будет шествовать с ним на белой коннице. Это они, цари, от восхода солнечного. И для того, чтобы они могли прийти и привести суд свой в исполнение, как написано через пророчество Давида, «Честь сия всем святым его, они будут совершать суд писанный». Ноя судил верою своею весь мир. Каждое чадо Божие своею святой жизнью уже здесь на земле осуждает рядом сидящих. Когда вы отказываетесь от лжи Велфера, вы тут же этим самым осуждаете рядом сидящего, который еще не отказался. И у него остаются лимиты. Я не говорю только о Велфере. Я говорю об алкоголе, я говорю о никотине, о лжи, о судах всевозможных, об осуждениях несправедливых. Но остаются лимиты, то есть время. И как только эти лимиты будут закончены, знаете, что с людьми будет случаться? Люди будут попадать в дикую одержимость. Люди будут попадать в дикое заблуждение. И тогда действительно придется им реветь. Потому что многие заревут. Я видел, как ревут одержимые. И я бы не хотел, чтобы мы следовали и ревели на дьявола, как дьявол ревет в них. Нам достаточно сказать во имя Иисуса. Вон сатана, во имя Иисуса. И нам не надо реветь и издавать рыки и крики. Это заблуждение и это лжеучение. От каких бы теологов и богословов оно ни приходило. Христос в первую очередь агнец закланы. Я преподаю пред ним, как пред агнцем закланым. Я понимаю его, как льва. Но все-таки не лев освободил нас, а агнец. Там не написано, что Бог отдал жертву льва. Он отдал агнца. Как овца он веден был на заклание, и как агнец предстригущим его, безгласен был. Так он не отверзает уст своих, в уничижении суд его совершится. Когда он будет молчать, когда он будет уничижен, он победит. Он победит не рыканьем, а молчанием. Почему ты молчишь, говорит Пилат? Разве ты не знаешь, что я имею власть отпустить тебя? Он говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не дано было свыше. Он молчал, и своим молчанием, и кротостью своей на кресте, он полностью обезоружил ад. Святые, вы только таким путем обезоружите его. Сегодня пойдет такое новое учение, когда люди будут увлекаться особо изгнанием бесов, наступать и топтаться по них. Кровь Агнца, кротость и молчание – сделают свою работу над змеем. Они уже сделали. Но разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И теперь эти святые будут идти. Белая конница следовала за ним. В долину Иосафата, в буквальном смысле слова, когда сатана туда соберет всех царей, написано, выйдут эти три духа, подобные жабам из уст зверя, лжепророка, дракона, чтобы собрать, возбудить дух царей на этой земле и собрать их на онный день, на определенный день Богом назначенный, в долину Иосафата, Армагеддон. И туда придет Господь со святыми своими и совершит суд писанный. Не желтая им власть наведет, а церковь Иисуса Христа. Она истребит все это войско. Лимиты будут исчерпаны. Бог судья и Бог святой всегда был таковым. Богом мы это знаем. И Бог проявляет свою святость именно в суде. Видите ли, когда Бог проявил впервые свою святость, мы читаем на первой странице книги Бытия, на второй странице, как Бог проявил свой суд и свою святость в этом суде. Это произошло, когда Он, венец творения, изгнал из рая. Когда Он сказал человеку, уйди от меня. Ты больше не можешь видеть ни моего лица, ты больше не можешь общаться со мною. Это конец. И поставил ангела с обращающимся мечом, чтобы он охранял путь к дереву жизни. Он сказал, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Он сказал это человеку, которого сотворил из земли и стал человек душою живою. И теперь эта душевная жизнь подпала под духовное влияние дьявола. Но человека можно искупить, потому что у него была душевная жизнь. Хотя он был и дух человек, но все-таки жизнь его была душевная, и в душевной жизни была сила человека. Бог в душевности Адама дал ему все. И ни один ученый, и все ученые, взятые вместе, не знали того, что знал Адам. Адам знал прекрасно все творение Божие. Сегодня люди изучают только какое-то одно животное, есть наука такая, другие другое изучают, и они полностью не могут изучить его. Адам досконально знал, он назвал их именами. Он знал силы природы, он был законодателем на этой земле. Поставил его над делами рук своих, все покорил, подчинил под ноги его и не оставил ничего непокоренного ему. Но когда он пал в своем непослушании и сделался рабом, и воля его стала рабской, стала принадлежать сатане, в это время сатана стал обладать всеми законами. Бог продолжает контролировать сатану. Сатана, хотя и обладает, и у него разрушительная сила, но Бог контролирует его, он не дает ему права делать все то, что он хочет. Если бы Бог полностью отдал этот мир дьяволу, Ной бы не родился. Если бы Бог отдал сразу мир дьяволу, Адам и Ева были сразу уничтожены и не смогли бы рождать детей. Но не рождали, и Бог пообещал, у меня есть планы, я буду контролировать. И сатана только постольку допущен к миру. Многие вещи, которые совершаются здесь на земле, они совершаются по воле Божией, а не по воле дьявола. Многие вещи совершаются по воле дьявола, но Бог допускает эти вещи в своих планах. И если Бог осудил первых людей, не пожалев венец творения, если Он осудил первый мир, сохранил только семейство Ноя, если Он осудил Содом и Гоморру и окрестные города, если Он осудил народ израильский, все они костьми пали в пустыне. Если он осудил Надава и Авиуда, сыновей Аароновых, которые внесли чуждый огонь, и они умерли. Если он осудил Корея, Дафана и Аверона, левитские главы. Если он осудил поклоняющихся золотому тельцу и сказал Моисею, кто Господен ко мне, опоявшись мечом, и пройдите по стану взад и вперед и поражайте. То есть мы видим, что Библия полна судов Божиих. И эти суды всегда совершались. И апостол Павел пишет, неужели думаешь ты, человек, что именно ты избежишь суда Божьего, потому что у тебя хорошая теология, Бог есть любовь. И он обязан прощать всех, особенно святых. И он обязательно простит. И так как он есть любовь и совершенный Бог, он просто не допустит, чтобы дьявол погиб и демоны погибли. Он просто не допустит этого, он спасет его. И поэтому люди пошли во всевозможные отклонения. Бог, они говорят, запрограммировал дьявола. Дьявол нужен был Богу для его божественных свершений. Это ложь. Бог не творил дьявола и не программировал. Бог не творил дьявола, Бог творил херувима осеняющего. А уже это он сам постарался стать дьяволом, не Бог. Но Бог по своей великой мудрости даже говорит, я и остаток гнева обращу во славу. Бог мудр, и несмотря на то, что осеняющий херувим постарался сам в этом направлении стал дьяволом. Мы сами себя ввергаем часто в бедствие и говорим, Господи, почему ты это допустил? Он говорит, я не допускал. Он говорит, у меня есть все, что у меня в небе есть. Вы знаете, в небе нет болезней. В небе нет этой разрушительной силы, которая бы разрушала естество человека. Бог никогда не будет разрушать то, что Он создал. Это дьявол-разрушитель. Все болезни, все горе, вся желчь, весь обман, слезы, смерть, они исходят от дьявола, не от Бога. Но часто святые говорят, так их научили. Принимайте, это Господь посылает вам болезнь. Бог допустил. У него есть причины, почему он допустил. Либо мы сами в этом виноваты, либо не имеет значения. Виновны были наши родители, Адам и Ева там, в Едемском саду. И болезни, и разрушения, и слезы пришли в мир. Но Бог говорит, я освободил вас от этого. И он говорит, можете ли вы теперь славить меня? Мы говорим, Господи, где же ты освободил, когда я продолжаю болеть? Где же ты освободил, когда разрушение продолжается в моей жизни? Но Бог говорит, я освободил тебя, ты свободен. Ты имеешь жизнь вечную, и на эту жизнь вечную никто не может посягнуть. Он сказал сатане, душу сохрани у Иова. Можешь коснуться всего, сатана выпросил у Бога. Нет, у Бога не было программы допускать, это сатана выпросил. Сатана выпросил коснуться нас. Он говорит, они не будут славить тебя, они не будут верными тебе, они не будут любить тебя. Коснись только их материальных средств. И посмотри, что они запоют. Скажи им только. И действительно, только проповедь о десятине, которая могла бы благословить нас, коснулась народа Божьего, как всколыхнулась плоть. И именно плоть, за которой стояли демоны, и которые решили моментально извратить эту красивую, благословляющую истину нас. Надо понимать духовно. И поэтому, рано или поздно, Бог свои лимиты сократит, милость не будет вечной, как мы думаем, она заключена во времени, не до конца, быть может, даже нашей человеческой жизни, а во времени, отрезок времени. Если мы не примем в свое время Слово Божие так, как оно говорит, то мы погибли. Мы знаем, что эти суды Божьи уже не только в Старом Завете были, они были в Новом Завете. Сегодня израильский народ – это то, что сделал Бог, что он не только любовь, но он и судья. Уже 2000-летия израильская нация, попираемая, избиваемая, она не может никак восстать. Нация, которая принесла нам Библию, или через которую Бог принес нам Библию, которая сохранила это священное писание. От них отцы, им обетование, от них пророки. И тем не менее они находятся, посмотрите, Бог 2000-летия судит. Вы скажете, да, но все-таки Он их помилует. Да, но Он помилует только остаток. Тот остаток, который уверует, что только Он Иисус. И что нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. И все те евреи, которые не примут Иисуса Христа, как своего личного спасителя, они погибнут и пойдут в ад вместе с дьяволом. Иисус сказал иудеям: «Ваш отец – дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего». Авраам сказал своему чаду, своему ребенку, рожденному по плоти от него, этому богачу, который каждый день пишется блистательно, он ему сказал: «Чадо, дитё, ты в своей жизни получил все». Он попросил Авраама о милости, не о справедливости, просто о милости. «Отче Аврааме, пошли Лазаря, умилосердись надо мною, ибо я мучаюсь в пламени сём, чтобы он язык мой охладил перстом своим». Хотя бы вот это облегчение. И тогда отец Авраам говорит ему: «Сын, чадо, ты уже получил все в жизни своей, ты пиршествовал каждый день блистательно, а он рядом лежал в струпьях. Теперь он радуется, а ты мучаешься. И тем более между вами и между нами, он сказал, вечная пропасть. И хотящие перейти отсюда туда и оттуда сюда не переходят». Как видите, грех этого человека был не прелюбодеяние, не ложь, пренебрежение к бедным. Он каждый день пиршествовал блистательно, Бог благословил его. Но он думал, раз эти таланты даны ему, это материальное благо, то он тоже, видимо, понимал духовно это. Он только мог давать своим детям. Я думаю, что у богача дети сидели с ним за столом. Сегодня некоторые говорят: «О, я даю десятину моим детям». Этот богач тоже давал десятину своим детям, даже больше. Они сидели с ним за столом и не только десятиной пользовались. Но Лазарь крохами питался. Но если бы дети Божии правильно поняли, Бог бы благословлял и благословлял их, и хватило бы всем. И Слово Божие говорит, когда мы будем совершать нашу милостыню, он говорит: «Будьте осторожны и осмотрительны в ней», пишет Петр, «и давайте в первую очередь своим по вере». Поэтому все эти согрешившие люди там, в Новом Завете, мы не видим, чтобы Бог где-то проявлял милость. Он милость проявляет только там, когда Он определил. Он сказал приговор, а человек не использовал лимит этот, который был ему отпущен. Апостол Павел говорит: «Я предал имение Александра сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Он сказал другому человеку: «Да будешь ты слеп», и он стал слепым. Мы видим, что и в Новом Завете Анании и Сапфира, и ничего не произошло. Вы скажете: «А где же лимиты?» Лимиты у них были. Вот где лимит их был. Когда он пришел и положил все к ногам апостолов, он говорит: «Я отдал все, как и все». Они ему говорят: «Ты действительно отдал все?» Они спросили его: «За эту ли цену, которую ты нам даешь, ты все продал?» Он говорит: «Истина за эту». Здесь был лимит. Потому что он уже солгал Духу Святому, у него уже было намерение, и он сказал это. Но когда его Петр переспросил, это было время, отпущенное для покаяния, и он снова солгал. И он говорит: «Как ты солгал Духу Святому? Ты не солгал ни человеку». И он пал бездыханным. Заходит жена: «За такую ли цену вы продали?» И ей отпущен лимит, возможность покаяться. Она согрешила уже с ним вместе. Но если бы она сказала: «Каюсь, нет, я все-таки обманула, не за эту цену», и она осталась бы живой. Но Петр говорит: «Как вы согласились солгать Духу Святому?» Видите, согласие. Я сегодня наблюдаю за обществами, братствами и людьми. Вы знаете, они солидарны в некоторой лжи. Они, допустим, не договариваясь друг с другом, молчат, смотря на некоторые вещи. Допустим, если они видят человека без косынки, они все вопиют, и там, говорит, надо повесить объявление, что без косынки вход воспрещен. Но они договорились, я не знаю, не было, я не слышал, чтобы было такое братство, где они бы договорились, каким образом обманывать велфер, каким образом обходить законы страны, в которой они живут. Такого заседания не было, но у них договор есть на это. Вы знаете, вчера мы беседовали с одними людьми, и они нам представили такую статистику, потрясающую и ужасающую. В штате Массачусетс 90% верующих, приехавших, сидят на велфере уже около 5 лет, не работают. 90%. Когда эти данные положили на стол губернатора, он пришел в ярость. Он хотел это опубликовать, но испугался. Он говорит, у меня тогда не хватит полиции, потому что месть начнется народная, и тогда нужно каждому этому верующему представить полицейского к дому, чтобы его не подожгли, не разрушили. В то время как 56% в том штате негров, неработающие. То есть эта иммиграция превысила все. И все эти данные есть у всех, то есть у наших правителей в этой стране. Я не знаю, сколько в Орегоне, знаю, что в Вашингтоне больше. Вашингтон, видимо, тоже не убежит от этого. Но лимиты сокращаются. Скоро лимиты будут аннулированы, и суд Божий придет. Потому что написано, время начаться суду с Дома Божьего. И вот здесь есть сговор, как у Анании и Сапфиры, лгать. Есть способ лгать. Я встречался, и мне с таким это, да, ой, жалко. То есть, когда видели, что наши же братья незаконно поступают с нами. Потом смотрю, эти же братья, все законно, вместе соединились, и не сказали даже, брат, ты так нехорошо делать. Я слышу, как они мне говорят, он неправильно поступил, надо ему это высказать. Один пресвитер говорит на другого, но он не высказал это никогда этому брату. Опять собираются вместе. Но когда истина провозглашается, они могут смело ее высказывать. Они могут говорить, вы попали, и мы ничего с вами не хотим общего иметь. Когда вы начнете говорить истину, вы будете терять людей, друзей, матерей, отцов, жен, мужей, людей, которые покаялись во Христа Иисуса. При первом же моем ответе не осталось ни одного, я остался один. Все уходили, все ретировались назад. Но он говорит, я не уступил ни на шаг, чтобы истина сохранилась у вас. Я стоял. Он готов был умереть с Иисусом один на один, оставив все, но чтобы истина евангельская сохранилась. И когда Петр стал лицемерить, и Варнава, друг, ближайший сотрудник Павла, пошел в это время не за Павлом, разве не горько, когда друг изменяет? Варнава не проповедовал по языческим странам с Петром. Он проповедовал с Павлом и видел силы, которые Бог давал Павлу. Он видел, и Павел прямо говорил, у меня нет недостатка перед Петром, у меня есть преимущество перед Петром. Сила, которая во мне больше, чем на Петре. Помазание, которое на мне больше, чем на Петре и на всех апостолах. Он говорил это смело, и Дух Святой это нам оставил. И это не была похвальба, это была констатация факта. Он констатировал факт, у меня больше помазания, у меня больше влияния, у меня больше силы. Почему? Потому что Бог обратил милость свою к язычникам, к нам. Через этого благословенного апостола, который мог стоять камнеломом. И когда он увидел Петра, который стал лицемерить, он сказал, я ему сказал при всех. Я обличил его при всех. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, почему язычников принуждаешь жить по-иудейски? Ибо мы из этого народа, но мы поняли, то есть мы от евреев, но мы поняли, что не законом оправдывается человек, а верою и неправедностью этой закона, тенями этими. Но мы теперь понимаем совершенно по-другому. Давай проповедовать, Петр, так. И Петр сказал, это был благородный человек. Он сказал, благодарю, брат, благодарю. Благословен ты в Боге, что ты мог остановить меня. Он не возмутился, он благословил его. И потом он писал о нем в своем уже послании, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему благодати написал вам, что невежды превращают, как и прочие писания. Они превращают все подряд, говорит Петр. И вот в этих словах Петр говорит о том, что Павел имеет больше, чем сам Петр. Он говорит, я вам пишу, но и Павел писал вам по данной ему благодати. И в этих словах, греческий подлинник, в этих словах говорится о том, что то, что я вам говорю, Павел сказал больше. То, что я вам говорю, Павел сказал глубже, шире и выше. Но невежды, которые превращают его слова и прочее писание к собственной своей погибели. Другими словами, Слово Божие предлагает нам, чтобы мы поняли, что суд Божий вечный. И Бог совершенный не может поставить на один уровень, как некоторые думают, великих инквизиторов, диктаторов, на уровне рядовых грешников. Каждый получит по делам. Спасение мы не по делам получаем, мы его получаем по вере, даром. Но по делам мы получаем заслугу. Какую? В аду люди по делам получат. Один будет мучиться сильнее, другой менее. У другого будет лютая мука на всю вечность. Не думайте, что в аду, в озере огненном все одинаково будут мучиться. Люцифер будет одинаково мучиться, и демоны одинаково. Нет, каждый демон будет отдельно судим. Разве не знаете, что святые будут судить мир, вы будете судить ангелов? И каждому будет выделена мера, тяжесть наказания, которая будет заключаться не в длительности срока, а в лютости, в наказании в самом, в тяжести. И поэтому все получат свое в аду, но и в небе все получат также свою награду. Не все будут одинаково награждены. Одни будут иметь высокие награды, высокий сан, высокое положение, которое даст им возможность сидеть прямо с Иисусом рядом, прямо видеть лицо в лицо. Некоторые будут удалены настолько от Него, что, может быть, тысячелетия будут происходить во времени, а они не будут видеть лица Иисуса. Откровение говорит, что они будут ходить во свете лица Иерусалима, во свете лица Церкви. Они будут встречаться со святыми, но не с Иисусом, хотя и будут в вечности, потому что они получили спасение. Изредка, быть может, они его могут видеть. Конечно, сегодня есть телевидение, мы можем видеть президента, но я думаю, что многие люди так близко его и не увидят. Разве что он приедет, или где-то они его могут увидеть. Но как же святые будут там созерцать Иисуса? Через церковь. Только через церковь. Они будут удалены от Иисуса. И в этом будет тоже великое благословение. Поэтому сегодняшняя борьба между добром и злом не будет длиться вечной. Скоро придет всему конец. Я имею в виду, мировому злу придет конец. Но также и злу в отдельной человеческой жизни приходит конец. Приходит конец злу в отдельной деноминации, в отдельном союзе, в отдельной группировке, потому что Бог сегодня судится с народом своим. Бог пока не судится с миром. То, что мы видим в мире, это еще не суды Божии. Это демоны. Когда начнет Бог судить, то это будет от Бога истекать. Это будет другое. Но сегодня Бог судится с церковью своей. Вот почему многие религиозные соединения рушатся. А некоторые как будто бы увеличиваются. Но и у них будет великое кораблекрушение. Великое. Я прочитаю такое место Священного Писания. Римлянам 12 глава. Здесь говорится во втором стихе: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». В учении суда вечного действует воля Божия, тройственная воля Божия. Мы сейчас говорили просто о суде, и что Бог есть судья, что Он непримирим ко злу, и что любое зло будет наказано. Если человек не признает Иисуса, любое зло будет наказано. Но теперь здесь Слово Божие говорит, что эта воля, этот суд у Бога тройственен, что святые могут входить в эту трехступенчатую волю. Одни люди находятся на уровне благой воли, другие находятся на уровне угодной, третьи на уровне совершенной воли. И сразу скажу, что только совершенная воля, люди, находящиеся в совершенной воле, будут восхищены. Люди, находящиеся в угодной воле, не будут восхищены прямо сейчас. Они будут восхищены, когда церковь будет с Иисусом идти, невеста, на Армагеддонскую битву, когда седьмая труба Архангела и труба Божия прозвучит. Тогда мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока и восхищены будем. Это будет восхищение людей угодной воли. Но восхищение людей совершенной воли произойдет не при восходящем солнце, а при утренней звезде. Произойдет тихо и спокойно, когда как раз никто ничего не ожидал. Это произойдет как раз в тот момент, когда будут устраиваться братства. Когда люди, быть может, будут уже объединяться тысячами и уже готовы будут переселиться и въехать в Аравийскую пустыню. Или туда, в аравийские мусульманские страны, чтобы укрыться от Антихриста. Они просто не знают нетерпимость мусульман к христианам. Что достаточно, что они узнают, что это христианин идет, его растерзают на клочки туда, куда они стремятся. И они хотят сегодня обольстить здесь людей и показать: вы знаете, они нас любят, потому что коммунизм был против их, а мы были жертва коммунизма, и они нас примут. Они вас не примут. Они растопчут вас и принесут в жертву своему Богу. Это единственное, это превосходит православие, это превзойдет терроризм средних веков, инквизицию. Если кто захочет изучить, что такое мусульмане и как они относились к христианам, пусть только начнут листать историю. И тогда узнают, что не Дух Святой сегодня говорит о мусульманских странах и об Аравийской пустыне. Но они будут собираться туда. Но посреди этого, в тишине, как Иисус сказал, через своих двух посланников, как только Он стал невидим для учеников, которые стояли и смотрели, когда Он возносился, явились два мужа и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким образом, каким вы его видели восходящим». Мы сегодня ожидаем тихого, внезапного восхищения. Люди совершенной воли, имеющие во чреве утреннюю звезду, младенца мужского пола. Сатана говорит: «Но вы еще не вошли в совершенную волю, но мы взяли ее верою сердца и исповеданием своим, и верен, призывающий нас, который и совершит, приведет в совершенство сие. Он не допустит, чтобы пришли времена срока, а мы не успели. Мы сами опоздаем. Если Дух Святой говорит, твое положение неправильно, а ты медлишь, скажи, кто тебе виноват будет?» Люди совершенной воли умеют подчиняться, и когда Дух Святой говорит, это грех, но все же находятся в нем, они говорят, слава тебе, Господи, и отбрасывают его. Они не говорят: Господи, ну все же находятся в таком положении, но если ему можно, то почему же нельзя мне? Они так не говорят. Как только они узнают, что это грех, сегодня многие грехи настолько вошли в церковь, легализированы, что люди даже не знают, грех ли оно или не грех. Недавно один молодой человек мне говорит: а разве курить грех? Я говорю: конечно, грех, ты что, друг? Я думаю, ты сам знаешь, что грех, самоубийство. Ты знаешь, что Бог, если бы сотворил человека для курения, он бы сделал дымоотвод какой-то вот сюда ему. Ты знаешь, что он не сотворил тебя для этого, это сатана сделал. Это он сделал, чтобы убить, разрушить твои легкие, разрушить твой мозг, твою нервную систему, иммунитет твой разрушить. Никотин разрушает иммунную систему. Он передает, разрушает. Наркотики разрушают, никотин разрушает, алкоголь разрушает, гнев разрушает, зло разрушает. Это все грех написано. Возьмите и прочитайте, что есть грех и что есть не грех. И бойтесь Бога. Ходить без косынки не грех, но лгать грех, гневаться грех, непослушание грех. И косынка не является покрывалом. Покрывало, когда вы полностью закроетесь. Вот те, которые стремятся у мусульман, вон там они узнают, что такое покрывало. Им придется там покрыться. Если они выйдут в своей христианской косынке, их растерзают. Растерзают на куски. Потому что сразу увидят, это христианка, это не мусульманка. Мы знаем, что такое покрывало. Но как бы там ни было, познавайте, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Псалом 9, 17 стих говорится: «Познан был Господь по суду, который Он совершил». Еще одно место Священного Писания: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Иоанна 9, глава 39 стих. Эти слова Иисус сказал сразу после того, когда Он исцелил слепорожденного. И когда собрались все и говорят: «А что, мы тоже слепы, иудеи?» И он говорит: «Да, если вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас». И он говорит: «Я на суд пришел в мир сей, чтобы те, кто слепы, увидели, а видящие стали слепы». Что такое воля? Помните, мы с вами разбирали: благая воля, угодная и совершенная. Но что такое воля? У Бога есть воля, у нас тоже есть воля. Воля – это одно из свойств человеческой психики, его души. Разум стоит выше воли, потом идет воля, потом идут наши чувства, эмоции. Если наша воля в рабстве, чувства владеют, тогда разум подчинится чувствам. Если наша воля свободна, разум не будет подчиняться чувствам. Потому что у разума есть воля, находящаяся в его подчинении. И поэтому воля – это президиум. Президиум – это исполнительный комитет. А разум – это министерство, это то, которое выдает законы. А президиум исполняет, призван исполнять эти законы, следить за исполнением этих законов. Он должен обуздывать. Воля человека должна обуздывать. Когда Бог освобождает волю, то Он освобождает ее для одной цели, чтобы в союзе с этой волей работать. Человек направляет свою волю, а Дух Святой помогает ему. Сатана говорит: ты должен оставить, ты не должен делать усилия, потому что на Голгофе все совершилось. И Богу не нужна твоя праведность и твои усилия, поэтому ожидай и расслабься. И человек начинает ожидать, и это самая хорошая среда для дьявола. Дьявол обязательно войдет в эту душу, потому что он не делает никаких усилий. Я буду зачитывать эти места, их достаточно много, где человеческая воля в Писании должна быть употребляемая. Во всяком случае, Слово Божие говорит, что многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное, и что со дней Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется, и предпринимающий усилие восхищает его. Усилие принадлежит воле. Воля только может, свободная воля, приводить в исполнение поставленные нами планы и поражать поставленную нами цель. Воля – это хотение, требование, свобода, но все находится здесь, в воле. И практически, что бы ни происходило, в сфере души происходит через волю. И у Бога точно так же. Сын Божий является выражением воли Отца. Но для того, чтобы эта воля могла успокоить отца, написано, он сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Скажите, если Иисус настолько напряг свою волю, что и был пот его, как капли крови, то неужели мы думаем, что нам не нужно этого делать? Апостол говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, свергнем в себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Значит, мы должны употреблять нашу волю. И Слово Божие говорит, что именно Господь познан был по суду, который Он совершил через... И поэтому, чтобы достигнуть совершенства и решений Божьих, нам нужно подняться до совершенной воли Божией. Но что такое воля благая? Почему написано «благая»? Благая – это, во-первых, свободная и независимая. Другими словами, она не зависит ни от каких вещей. Кого хочет – милует, кого хочет – ожесточает. То есть его благая воля не зависит, вы не можете заставить его помиловать вас. Если он милует, то я уже говорил, согласно Писанию, он милует нас только благодаря своего пути. Есть только один путь, на котором он может нас помиловать. В Иисусе Христе через кровь Агнца, и больше нигде Он не милует. Только через кровь. Они победили Его дракона кровью Агнца. И если бы не это, Он нас бы не помиловал. Поэтому Его воля независимая, она не исходила от человека, она исходила от Него самого. Человек не говорил, Господи, спаси нас. Когда Адам и Ева согрешили, они не молили о пощаде. Они были слепы и не видели. Они просто сказали, голос твой я услышал в саду и скрылся. Они не говорили, Господи, пощади нас. Они просто укрылись от него и думали, вот теперь мы будем, ну они бояться стали его и будем жить. Бог изошел сам от себя. Видите, его воля благая, это она не исходит ни от кого, она не исходит от меня, она исходит прямо оттуда от него. Благая это значит независимая, свободная и даровая. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Если ее невозможно заслужить, и кто-то попытается ее заслужить, он нарушает эту даровую волю. И как только он ее нарушает, то сразу зазвучит звук серебряной трубы, тревожный звук. И по этому звуку тревожной трубы поднимется армия под знаменем льва, становящаяся к востоку в первую очередь, чтобы совершить суд свой. Делами не оправдается никакая плоть. И этот суд будет совершен и совершается на земле, и люди идут в ад. На вечные мучения. За то, что они нарушают благую волю Божию, желая заслужить то, что дается даром. Видите ли, как опасно христианам? Находятся ли они в благой воле? Многие христиане вошли в благую волю, но начали противостоять ей. Сегодня они пытаются заслужить то, что получили когда-то даром. И сегодня этот звук тревоги прозвучал, и по звуку этой серебряной трубы ветер святости Духа Святого подул на народ Божий, и идет сильнейшее разрушение в семьях. Родители не способны удерживать своих детей, совершенно не способны. Способность их от Бога, если они примут даром, смирятся и поймут, что они ничего не могут. И будут делать, употребляя свою волю и моля о пощаде, они увидят великую милость и славу над собою. Потому что Слово Божие здесь говорит такие слова. Человек не оправдывается делами закона. Галатам 2:16. Написано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Наша праведность, как запачканная одежда, говорит пророк Исаия в 64 главе 6 стихом. Если мы спасены по благодати, то не по делам, римлянам, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. К Тимофею апостол Павел пишет 2 Тимофею 1 глава 9 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Титу пишет, человек оправдывается независимо от дел. Римлянам 3 глава вменяет праведность независимо от дел. И далее Галатам, подающий же вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона, все сие производит. Речь не только идет, но и Дух Святой мы получаем даром, так же, как и спасение. Но как даром? Некоторые говорят, почему же я не могу получить? Вы не можете принять. Он дал, Он есть. Вы приняли ваше спасение верою. Вы должны научиться принимать Дух Святой верою, согласно Писанию, а не согласно преданию. Согласно Писанию, вы должны его принимать верою. Потому что он уже дан, его не надо выпрашивать. Господи, дай мне Дух Святой. Он излил его в день Пятидесятницы, и вы можете его иметь, если захотите. Но написано, законники отвергли волю Божию о себе. Луки 7 глава 30 стих. Воля Божия, благую волю Божию. Он принес им спасение. Они сказали, не хотим, мы будем спасаться делами. Мы будем спасаться законом Моисеевым. Они отвергли волю Божию о себе. И таким образом навели на себя суд вечного гнева Божия. Я буду уже приходить к концу и только коротко скажу, что эта благая воля, которая пришла к нам, она сама по себе тоже несет тройственность. Она тройственна, но каждый аспект воли, благая, угодная и совершенная, у нее действие тройственного порядка. Она сама тройственна, но она три вещи совершает в нас. Когда она идет к нам, она что-то совершает. Когда она входит в нас, она что-то совершает. И потом, когда она выходит от нас. Вы знаете, все то, что пришло к нам, должно возвратиться к Нему. И когда оно приходит в нас и возвращается к Нему, то это путь, и на этом пути она что-то делает. Когда воля Божия идет к нам, что она делает? Вы знаете, когда мы стали рассматривать стан благой воли, который там находился, то мы увидели, что мы не можем найти ответа, мы не можем сами спастись. И тогда благая воля поспешила к нам на помощь. И она по пути к нам, что она сделала? Она разрушила стоящую между нами преграду греха. Осудила грех во плоти, эта благая воля, и направилась к нам. Что она сделала? Она совершенно разрушила его. И только таким образом мы могли прийти к нему. Мы бы не могли прийти к нему, если бы он не освободил наши оковы, и мы были бы прикованы. Но Он освободил нас, и воля человеческая должна прийти в движение, и человек должен встать и сказать, «Господи, я принимаю Твое спасение». Если человек не скажет, «Я принимаю Твое спасение, я принимаю Твою праведность», он ее так и не примет. То есть Бог дал, но человек не принял. И поэтому он отверг тогда волю Божию о себе. Но именно что сделал Бог, что сделала благая воля, идущая к нам по звуку тревожной трубы, когда Бог увидел, что человек не может сам себя спасти, тогда зазвучала серебряная труба этого великого первосвященника, и по зову этой серебряной трубы Бог Отец посылает Агнца. Иди. И Он идет и осуждает грех во плоти, возлюбил весь мир и дает нам спасение. Он пришел на суд, но в этом суде была показана любовь, и Бог был познан по этому суду, который Он совершил. Итак, Бог пришел к нам. Все вы сидящие здесь, вы приняли спасение даром. Быть может, кто-то потерял его, но вы можете его возвратить. Не думайте, сатана говорит, ты согрешил и ты потерял его. Да, грех становится снова преградой, и снова звучит серебряная труба, и снова он поднимается и говорит, ты можешь быть освобожденным от греха, если прямо сейчас покаешься. Если ты говоришь, завтра, это уже не по Писанию. Ныне, когда услышите глас Сына Божьего, не ожесточите сердец ваших, как те во время ропота. Знаете, что такое по Писанию? По Писанию это тогда, когда вы слышите слово и звучит серебряная труба, вы должны делать в этот же момент, не советуясь с плотью и кровью, с чувствами, и несмотря, что я буду делать, как я это брошу. Вот что значит по Писанию. Если вы отлагаете это на завтра, вы завтра не покаетесь. Вы завтра не освободитесь от греха. Сегодня. Вот что такое благая воля. И она идет по звуку этой по тревожному звуку. Когда мы погружаемся в смерть Иисуса Христа крещением водою, вы знаете, что там нейтрализуется грех. И когда мы каемся, мы возрождаемся воскресением Иисуса Христа, и это благая воля, осудив грех вне нас, который держал нас, входит в нас. Теперь, когда эта благая воля вошла, второе действие она производит в нас. Какое же действие она производит внутри меня, благая воля? Благая воля отделяет нас от мира и от всего, что в этом мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, которая не есть от Отца, но от мира сего. И сия победа, победившая мир, есть вера наша, не вера Божия, а вера наша, которая была заложена компонентом в душевной жизни, потому что Бог сотворил нас по образу и подобию своему. У Него была вера, и у нас была вера. У Него была вера высшего порядка, у нас была вера низшего порядка в душевной жизни. Итак, эта благая воля заключила в нас с Богом вечный завет. Бог в благой воле заключил с нами завет. Мы недостойны были Его завета. Но Он в этой крови заключил завет, и по этому завету Он пообещал нам, что Он доставит нам победу. Он будет сражаться за нас. Если мы бедные, Он богат. Мы ничего не имеем. Он говорит, вы все имеете. Вы всем обладаете. Вы знаете, Слово Божие говорит, небо принадлежит вам. А что такое земля? Земля и все дела на ней сгорят. Если вы сегодня все-таки не можете достигнуть каких-то материальных благ, не огорчайтесь на Господа. Земля и все дела на ней сгорят. И жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И если Бог допустил, что вы никак не можете все-таки его взять, начинайте прославлять Бога, потому что вы имеете сокровище неветшающее на небесах. Вдова, когда увидела, что у нее ничего не остается, остается последняя лепта, она говорит, отдам ее Господу. И она принесла и бросила ее в храм во имя Господа. И он сказал, она больше всех дала. Она отдала все. А богач дает только десятую часть. Быть может, он говорит, я даю десятину из всего, что имею. Она отдала все. Святые Божии должны превзойти десятину. И иногда мне говорят, ты вводишь десятину. Я говорю, я не ввожу десятину. Я просто проповедую об Иисусе. О десятине не проповедую, как о таковой проповедую, о сверхдесятине. Потому что Слово Божие говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. А эта праведность строилась на десятинах, на субботе и на молитве. Молюсь, как у нас был здесь один бедный, жалкий, одержимый человек. Молюсь по 12 часов в день. Человек, который именно наделал очень много зла. И слава Богу, что оттуда Бог извлек. У нас здесь есть члены некоторые, которые были его членами. Пастор, у которого спасается сатана, но который отлучает до пришествия Христа. Настолько затемнен ум. Я не буду говорить о всех этих заблуждениях, их сегодня много. Я только хочу сказать одно. До Голгофы, развращенный принц мрака был полновластным хозяином на этой земле и был князем этой земли. Я обращаюсь еще к тем сегодня, которые сомневаются в вопросе проклятия дьявола и хотят с ним разговаривать на «вы», как разговаривал Михаил Архангел в пророчестве апостола Иуды, брата Христа, в его единственной главе, где он не смел произнести укоризненного слова, но сказал «да запретит тебе Господь», споря о Моисеевом теле. Вы знаете, тогда еще дьявол имел власть над людьми и над их телами. А Михаил Архангел спорил, чтобы тело было воскрешено. Он спорил о воскресении тела Моисеева. Бог его не просто послал спорить за тело и сохранить его. О Христе сказано, что тело его не будет предано тлению, он не увидит тления. Он умрет, он испытает смерть, но ты не дашь святому твоему увидеть тления. Моисей был прообраз Христа, и он не должен увидеть тление, но он должен вкусить смерть за всех. И он вкусил, он говорит, вы меня принудили к этому. Он был увлечен их неверием, и Слово Божие показало, он умер за народ. Вы не войдете в эту землю, ты умрешь. Иисус не мог войти в эту землю, вы знаете, он хотел войти в нее. Он смотрел на это обетование, он хотел войти в теле. Во плоти до этого он говорил, как я томлюсь, пока сие совершится. Я заперт, я ограничен, говорит греческий подлинник.
как я томлюсь, огонь пришел, я неизвестно землю, как бы я желал, чтобы он уже возгорелся. Он желал, но он не мог видеть этого огня до тех пор, пока он в теле. Он должен вкусить смерть за всех. И только Дух Святой должен прийти и совершить это. Иисус Навин должен прийти и ввести их в землю обетованную. Но Иисус Навин возьмет от Моисея. Дух Святой возьмет от Иисуса. И поэтому вот здесь этот развращенный принц мрака стоял и спорил о Моисеевом теле. И Илья и Моисей явились Иисусу на горе Преображения. Моисей воскрес на третий день по Писанию. Кость его не сокрушилась, и тело не было предано тлению. Бог бы не послал первого из ангельских князей воевать просто за тело Моисея. Поэтому потом его и искали. Они убедили Иисуса Навина: «Господин, позволь, мы все-таки пойдем поищем». «Ну идите, поищите». Искали, искали, ничего не нашли. Они не могли бы его найти, потому что Бог воскресил его. Слава Богу! Бог воскресил Моисея из мертвых на третий день, потому что он должен быть прообразом. Но до Голгофы это все было. Когда Иисус шел на Голгофу? И прежде чем он пошел на Голгофу, вы помните, что была пролита кровь Агнца, Авеля. «Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли». Ты будешь изгнанником на земле, со скорбью будешь питаться от нее. Ты сделаешься изгнанником. То есть, здесь говорится о том, кто прольет кровь Агнца, он сделается изгнанником. До этого Каин был первенцем и обладал правом на все в своей семье. Адам должен был передать ему как первенцу все. Ева видела в нем, что это он, семя, которое освободит их от дьяволов. Каин она это видела. Видите, Ева была слепой женщиной, духовно слепой. После грехопадения она ослепла, и она не могла видеть откровений Божиих. И поэтому Каина она назвала человеком от Господа, а Иоанн назвал Каина человеком от лукавого. Вы скажете, как от лукавого? Что, лукавый? Нет, лукавый – это дух. Но после того, когда в душевную жизнь вошел сатана, то он мог касаться семени жены. Но Бог сказал: «Я коснусь семени жены тоже». И я положу вражду между семенем твоим и между семенем ее. Видите, будет два семени. Сатана коснется семени духовными законами, и будут рождаться люди, генетически направленные на зло и любящие зло более, нежели добро. Хотя им будет возможность предлагаться добра, но не отвергнут его. Вы скажете, по своей воле, по своей воле. Отвергнут. Другими словами, Каин убил. Теперь, когда Иисус сказал: «Ныне князь миру, ныне суд миру сему, и ныне князь мира сего изгнан будет вон». Я всегда радуюсь. Вы знаете, на Голгофе Иисус лишил князя этого, который на этой земле, княжеского титула. И когда вам сегодня будут говорить, как вы можете так говорить с дьяволом, он князь этого мира, и Христос не оспаривал его княжеский титул. Да, он не оспаривал в пустыне. Он сказал: «Все это предано мне, если ты падший поклонишься мне, предам тебе». Он подошел путем тонкой обольстительной лжи. Он не мог надавить на Иисуса физическим превосходством или духовным. Он не имел на это права. Он должен был воевать тем же оружием, которым воевал с Евой и Адамом в Едемском саду. Подлинно ли вы боги? Или подлинно ли сказал Бог? Правда ли, что ты Сын Божий? Если ты Сын Божий... То есть, точно та же манера. И видите, здесь он просто сказал: «Вы будете как боги». Он пообещал Еве, когда она вкусит от этого дерева, вы будете как боги. Иисусу он пообещал теперь свой княжеский титул. Он сказал: «Ты пришел для того, чтобы стать князем на этой земле. Я дам тебе даром». Но он обманывал, он не даром давал. Он давал ему за цену. И эта цена была: «Поклонись мне». Один раз просто поклонись мне, тебе не нужна будет Голгофа, тебе ничего не нужно, я сразу отдаю все тебе. Вы знаете, он лжец, он никогда не даст вам то, что говорит. Он солжет вам, он обманет вас. Многие чародеи и колдуны сегодня разочарованы, он обманывает их. Они служат ему, но он их обманывает. Вы знаете, когда Гитлер пришел к власти, он пользовался откровениями дьявола, как воевать ему. Борман это был пророк Гитлера, который прямо имел связь с дьяволом. Он говорил, вызывал мертвых и говорил: «Как мне строить мою военную стратегию?» И Борман ему говорил, как ее строить. И он побеждал, побеждал. Потом Борман сказал: «Стройте ее так». А Гитлер стал проигрывать там, 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 там. И советская, то есть армия, стала побеждать. Это было чудо. Потому что советская армия в это время, называясь, если вы посмотрите, могла ли она победить в то время? Репрессированный народ, избитый и замученный, с которым поступали несправедливо, голодный, он уже прозревал и видел мучителей в своих вождях. Как они могли победить, не имея ни той техники, ничего того, что было? На Гитлера работала вся Европа, весь Запад. Весь мир уже работал на него. Но он стал проигрывать, и есть в дневнике его запись. «Отец лжи», назвал он этого Бога. «Он обманул нас». Никто не обратил внимания на эту запись, но христиане могут обратить. Остался дневник Гитлера, его последняя запись. «Отец лжи, он солгал нам». Он не Бормана называл, он называл того отцом и Богом. Вот здесь у них было написано «С нами Бог». И это не был тот Бог, это был вот тот Бог, которому они служили. Потому что единственный из президентов, он был мастером масонской ложи. И допустили сионские мудрецы, чтобы он стал им. Но я говорю сейчас о суде Божием, что Иисус на Голгофе лишил его княжеского титула. Вы помните, у пророка Исаии записаны такие слова. «Младенец дан нам, родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Не бойтесь, дети Божии, Иисус теперь является князем мира. Он пришел как человек, но на Голгофе он завоевал титул князя этого мира. Но теперь не только он князь мира, он глава, а вы тело, и вы князья этого мира. А сатана изгнанник в этом мире. Он изгнанник, и когда он видит подлинное чадо Божие, он убегает от него, как убегал от Иисуса. Он будет убегать от вас, и вы будете настигать его. Не он будет бегать за вами, а вы будете бегать за ним. Многих святых он обольстил, и они убегают от дьявола. Они боятся его произносить имя. Они боятся вообще с ним соприкасаться. Лучше, говорит, его не трогайте. Ну не злите его. Зачем злить собаку? Пусть себе сидит на цепи. И зачем ее злить? Нет, мы подойдем к этой цепи и поразим его нашей ногою, потому что он изгнанник, а вы князья в Иисусе. Вы в Иисусе князья. Сатана убедил, это невозможно. Я князь. Он сегодня говорит, я князь. Он не князь этого мира. Иисус князь мира. На Голгофе Иисус взял княжеский титул, и он сделался изгнанником. Мы потом дальше будем рассуждать. То, что Иисус стал князем этого мира, это только кровь, говорящая, как Авеля, и не больше. Но об Иисусе сказано, что кровь Его, Иисуса, говорит больше, нежели Авелева. Помните такое место? Пишет апостол Павел. Что кровь Иисуса говорит больше, нежели Авелева. Кровь Авелева говорила как? К Богу, и Каин стал изгнанником на земле. И Иисуса кровь тоже заговорила к Богу, и падший Херувим, бывший падший Херувим, демон, дракон, стал изгнанником на земле, потерял княжеский титул. Но это не все. И Иисуса кровь говорит больше, это мы будем рассуждать потом. И поэтому мы должны применить наше усилие. Мы должны поверить Господу и должны радоваться в Духе. Иисус сказал, не радуйтесь, что демоны повинуются вам. Это законное право, они должны повиноваться вам. Не разговаривайте с ними на «вы», разговаривайте с ними на «ты». Он изгнанник, а вы князья. Я передаю вам мои полномочия. Я даю вам ключи ада и смерти. Я вошел в середину ада. Я вошел в его челюсти. И я вырвал позицию ада, ключевые позиции ада. Теперь каждый святой может опускаться прямо в ад, в духе я имею в виду, чтобы связать демонов. Вы можете контролировать ад, вы можете входить и контролировать туда в духе. Бог дал вам этот контроль. Некоторые говорят, как опускаться в ад? Вы знаете, что в видениях многие святые опускаются в ад? И ад не может им ничего сделать, хотя там ад, и там ставка дьявола. Вы входите прямо в ставку дьявола, но вы святые. На вас кровь завета, он не может даже вас там видеть. Он чувствует, что что-то чужое у него в аду. Демоны кричат, человек в аду. Имеется в виду человек в аду, ну, не принадлежащий нам. Как это может быть? Они кидаются, но не могут достигнуть его. Этот ад духовный есть и на земле. Сатана точно так будет рычать и кидаться на вас. А вам не надо рычать на него. Вам нужно только встать и сказать во имя Иисуса. Будьте здравы, будьте здравомысленны, скажите во имя Иисуса, во имя крови. Но это имя Иисуса будет в ваших устах именем мощным, если вы не только Его исповедуете, но и исполняете Его заповеди, живете святой жизнью. Если есть какой-то затаенный грех, если какое-то есть неправильное мышление, имя Иисуса не сыграет, вы будете говорить во имя Иисуса, Он схватит за глотку и будет душить вас. И тогда знаете, что с вами что-то не в порядке, тогда скажите: Господи, защити меня и открой мне, что со мной не в порядке, где я поступил неправильно, почему демоны мне не повинуются. Иногда демоны будут провоцировать людей, они будут делать вид, что они повинуются. Ведь они делают вид, когда гипнотизеры стоят на сценах, повиновение идет, демоны повинуются. Сегодня есть святые, так называемые, которые изгоняют бесов, и бесы им повинуются, но там нет повиновения, там просто концерт пред людьми. Они делают вид, что уходят и поклоняются этим людям. Подлинная борьба не так происходит. Подлинная борьба совершенно другого. Вы должны видеть, человек должен быть святым. Человек должен принадлежать к телу церкви. Сегодня отдельные личности, которые убрали себя от церкви. Я епископ. А где твои овцы, дорогой епископ? Ну хорошо, ты епископ. Епископ — это слово надзиратель. Хорошо. Но где они? Чего ты епископ? Пустого места или епископ демонов? Чего ты епископ? Я пастырь. Чего ты пастырь? Ну, когда у тебя есть конкретное стадо, хорошо, но чего ты пастырь? И сегодня много таких пасторов, пытающихся повелевать демонам, потому что я пастырь. Повелевать демонами может любое чадо Божие, если живет святой жизнью. Сатана боится святости. Когда вы живете святой жизнью, когда вы порвете с грехом, можете смело вставать, не бойтесь в это время. Порвите с грехом и вставайте и скажите: во имя Иисуса, сатана, отойди от меня. Я оставила грех. Я оставила неправду. Я оставила разврат. Я оставил никотин. Я оставил алкоголь. Сатана, во имя Иисуса. И он будет вам подчиняться. Потому что Иисус свят. Поэтому и вы будьте святы. Все, что делает в нас воля Божия, она освобождает нас от этого мира полностью. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не будет владеть вами, если вы принимаете даровое спасение, прощение и святость даровую. Он делается вашей святостью, вашим освящением и вашим совершенством. И вы свободны. И вы можете петь: «Аллилуйя, слава Богу, я свободна от мира». Все то, что влекло вас в этом мире, больше не влечет. Вы поклонялись, больше не поклоняетесь. Но теперь третье действие благой воли Божией – это от нас. Какое же оно производит от нас? Войдя в нас, она вызвала осуждение этого мира. Но когда она выходит от нас, она осуждает этот мир. Теперь ваша вера и сия вера, победившая, осудившая, но и верою осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. И как мы говорили в начале, когда вы сидите на этом месте и ведете святой образ жизни, то вы осуждаете того, кто ведет не святой образ жизни. Поэтому я прошу, чтобы вы поняли, и если вы чувствуете, сатана давит вас, вы сидели бы нормально, но кто-то еще рядом к вам подсел. Пройдите, оставьте эту подругу, оставьте этого друга и придите, сядьте поближе вперед, чтобы слышать Слово Божие. Оно освободит вас, оно даст вам привилегию. И этим самым оно осудит грех там, и он придет к покаянию, либо оставит. Потому что единственное, чего он еще держался, это вас. Вы были подругой, и вы были другом. Но когда вы скажете: я больше не могу с тобой дружить, я пойду туда, я не могу больше выходить и вот там вот бегать, либо этот человек оставит церковь, либо придет и скажет: я тоже буду с тобою служить Богу. Произойдет именно такая вещь, но мы должны подчиниться Богу. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюда острый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Это воля Божия делает от нас, когда уже в нас она совершила. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Вопрос 1 Коринфянам 6:2. Сын Божий является ярким выражением воли Отца. Воля Господня, написано, благоуспешно будет исполняться рукой Его. То есть Он осудил мир, Он осудил демона, Он разоружил его. Он говорит, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы, Я передал им Слово Твое. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира, я в них, и ты в них. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Вообще, вся эта 17 глава, если мы ее изучим, она полна тождественности церкви с Иисусом. Как послал меня Отец, так и я посылаю их. Как мы, как с тобой едино, так и они с нами едино. Другими словами, суд, который произвел Иисус, теперь производим мы. Мы обязаны привести приговор всемогущего Бога в исполнение во времени. Он этот приговор объявил на Голгофе, а привести его в исполнение обязана Церковь Иисуса Христа. Она обязана войти в ад, она обязана войти в средние слои атмосферы, где находятся духи, и низвергнуть их, осудить, связать их. Он пришел в этот мир, написано, чтобы разрушить дела дьявола, Иисус, 1 Иоанна 3:8. Чтобы спасти этот мир, нужно было прежде разрушить державу смерти. Через слияние жизни Божией с духом человека, когда это слилось, и жизнь Божия теперь выходит от нас, у нас были друзья в мире, если все еще у нас они остаются как друзья, то нас постигнет нечто ужасное. Я знаю многих верующих людей, которые так и не расстались со своими неверующими друзьями. И когда приходит к ним неверующая подруга или неверующий друг, они идут с ними туда, то есть они кое-что делают, они идут с ними в театр, они идут в кино, они идут на какие-то вечеринки, они идут в музей искусств. Есть, знаете, такие, ну, такие особые или особи интеллектуальные, они вот, ну, искусство, музыка, ходят везде. Оно убьет вас, как убило старшего сына. Я знаю, некоторые христиане, они, ну, умнят себя интеллектуальными, у них действительно есть интеллект, который Слово Божие назвало безумием. Вот те, которые менее интеллектуальны, не понимают, что они менее интеллектуальны и держатся за Бога. А те держатся за своих великих друзей, которые умеют ценить искусство, музыку, вот, зодчество, ходят с ними. И я знаю, что эти люди стоят на грани погибели и колеблются на чаше весов Божиих, и лимиты для них сокращаются. И как только сократятся лимиты, они пойдут в преисподнюю в ад. Они не смогут быть помилованы, потому что они сказали, не войду, каким образом ты спас его. Когда я обращаю внимание на этих интеллектуалов, знаете, которые себе позволяют и в то же время говорят, а где же дела? Извините, а где ваши дела? Что, Христос тоже ходит вместе?